Говорит Радио Свобода. В эфире, как всегда по субботам, программа «Час прессы. Спорт». В студии Радио Свобода Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни. Мы поведем разговор о легкой атлетике, точнее сказать, продолжим этот разговор, поскольку уже две недели так или иначе касаемся этой темы. А сейчас есть и ряд поводов. Прежде всего, это статья в газете «Московские новости», которая называется «Урок для континента». Кроме того, вчера прошли соревнования очередного этапа Золотой лиги, и в Пекине, это произошло в Цюрихе, а в Пекине продолжается чемпионат мира среди юниоров до 20 лет. Ну, 19-летние спортсмены там выступают. Это будущее легкой атлетики. Вот поэтому мы этот разговор и поведем. А вы, уважаемые слушатели, можете, соответственно, любые другие темы тоже поднимать. Если сможем, ответим и послушаем ваши соображения. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Телефон прямого эфира бесплатный для всех регионов России, а бесплатно могут пользоваться пейджинговой связью только жители Москвы и Санкт-Петербурга. Так что разговор о легкой атлетике мы начнем после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями. Их много и очень интересные.
В стране восходящего солнца сегодня стартовал чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В первых матчах ливанцы одержали победу над соперниками из Венесуэлы 82-72. Германия нанесла поражение Японии 81-70. Австралия выиграла у Бразилии 83-77. А команда Соединенных Штатов Америки взяла верх над сборной Пуэрто-Рико 111-100.
Перейдем к теннису. Два турнира проходят на этой неделе, уже, соответственно, завершаются. Мужчины играют в Цинциннати, в США. Там в четвертьфиналах много было испанцев. Вот один был чисто испанский поединок. Хуан Карлос Феррера на двух тайбрейках победил Рафаэля Надаля. И теперь будет он в полуфинале играть с Томми Робредо, своим соотечественником, который нанес поражение Ивану Любичичу из Хорватии 7-6-6-2. Вторую пару финалистов составили чирлиец Фернандо Гонсалес, выигравший у испанца Давида Феррера 6-2-6-4, и американец Энди Роддик, взявший верх над Энди Мюрреем из Великобритании 6-3-6-4.
В Монреале подходят к концу женские теннисные соревнования. Две россиянки стали участницами полуфинального раунда. Это Анна Чеквитадзе. Она выиграла у Шахар Пиэр из Израиля 7-6-7-5, и Динара Сафина, разгромившая австралийку Николь Прат 6-1-6-0. Завершила выступление Светлана Кузнецова. Она уступила в двух сетах Мартини Хингис из Швейцарии 6-7-3-6. И последней участницей полуфинала стала Анна Иванович из Сербии и Черногории. Она одолела Катарину Среботник из Словении 6-4-6-4. Таким образом, в субботу в полуфиналах сыграют Хингис Чеквитадзе, Иванович Сафина.
Легкоатлетические состязания прошли в Цюрихе. Это очередной этап Золотой лиги. Сконцентрируем свое внимание на результатах, ну, во-первых, тех спортсменов, которые продолжают борьбу за главный приз. Ну и заодно посмотрим, как чемпионы Европы, недавно выступавшие в Гетеборге, здесь себя проявили. Ну вот, что касается претендентов на джекпот, то на 100-метровке это Асафа Пауэлл, спринтер с Ямайки, в очередной раз повторил мировой рекорд 9,77 секунды. Ну, все знают, что Асафе Пауэллу и Джастину Гэтлину, американцу, этот рекорд принадлежит. Но Гэтлин, естественно, сейчас не выступает после своих допинговых проблем. Ну, а вот здесь чемпион Европы Фрэнсиса Биквелу из Португалии бежал в финале и занял последнее 8-е место. В беге на 400 метров тоже претендент на джекпот победил американец Джереми Уорренер. И тоже здесь неудачно выступил чемпион Европы, француз Марк Ракиль, был 7-м. А вот в беге на 800 метров, недавно ставший чемпионом континента, голландец Брам Сом выступил более успешно. Он пришел к финишу вторым вслед за Мбдулаэни Малаудзи из Южной Африки. Юрий Барзаковский здесь бежал, россиянин был восьмым в финале. В беге на 110 метров с барьерами победил американец Ален Джонсон. Чемпион Европы Станислав Олиер из Латвии стал пятым, проиграв ему всего лишь 18 сотых секунды. 13.14 результат Джонсона, 13.32 Олиерса. И вот четыре человека поместились в эти 18 сотых секунды. А вот в беге на 400 метров с барьерами чемпион Европы Перикles Яковакис из Греции стал лучшим и здесь. Что еще? 3000 метров с препятствиями. Здесь не стало, естественно, сюрпризом победа представителя Катара Саифа Саида Шахина. В прыжках в длину Ирвинг Саладина из Панамы показал лучший результат. Чемпион Европы Эндрю Хоу из Италии занял четвертое место. Ну и вот в тройном прыжке Кристиан Олсен, швед, ну, он, естественно, лидер не только в Европе, но и в мире, так что тут он победил, хотя не очень, с большим преимуществом. 17.39 его результат, а лишь на 4 сантиметра отстал бразилец Жадел Григорио. Вергилиус Алекна, еще один чемпион Европы, стал лучшим в метании диска. Ну вот таковы основные результаты у мужчин.
В соревнованиях женщин две спортсменки претендуют на джекпот. Это американка Саня Ричард в беге на 400 метров. Она первенствовала и на сей раз, опередив Ваню Стамболову из Болгарии, чемпионку Европы, и Новлен Уильямс из Ямайки. И Эйягадеху Дибаба, спортсменка из Эфиопии, в беге на 5000 метров. На сей раз второе место заняла ее соотечественница Эдит Масаи и Берхане Адера, бегунья из Эфиопии. За беги на 800 метров победу одержала чемпионка Европы Ольга Котлярова, россиянка. Второе место заняла Хасна Бенхаси из Марокко, а третье Зулия Калатаюд, кубинка. В беге на 100 метров с барьерами победу одержала Мишель Перри, американка. Второй финишировала Бриджит Фостер Хилтон, спортсменка из Ямайки, а третий — еще одна представительница Соединенных Штатов Америки, Даму Черри, чемпионка Европы, шведка Сузанна Каллур, пришла к финишу пятой. В прыжках в высоту у женщин победила Венелина Венева, болгарка, с результатом 2 метра 4 сантиметра. Чемпионка Европы Тия Алебо, представительница Бельгии, поделила 6-7 места с Эми Акуф из Соединенных Штатов Америки с результатом 1,94 м. Ну а россиянка Елена Слесаренко выступила неудачно. Она поделила 8-9 места с представительницей Чехии Барбарой Лалаковой. Ну и в Пекине, как Валерий в начале программы подметил, завершается чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров. В общекомандном неофициальном зачете после 4 дней впереди сборная Кении, в активе которой 8 медалей, 3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая. На втором месте команда Китая, 6 медалей, 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовая. И на третьей позиции российская команда, 5 медалей, также 3 золотых, но 1 серебряная и 1 бронзовая медали.
Мы сейчас прервемся буквально на полминуты, чтобы потом уже будем слушать звонки слушателей, а они, надеюсь, все-таки повременят и дадут нам возможность прочитать статью из московских новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Разговор поведем о легкой атлетике, но сперва послушаем, все-таки два человека ждали.
Ну, может быть, как раз про легкую атлетику и будет речь. Сергей из Петербурга, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, к сожалению, у меня вот, во-первых, такое предложение есть,
да?
Не связанное с легкой атлетикой. Ну, вот и еще два, вот, так сказать, актуальные темы, я считаю.
Да.
Ну, первое, значит, вот все-таки у нас слушатели Радио Свобода, я, в общем, сам очень давно слушаю, но среди них есть не только футболисты и легкоатлеты, но и масса других видов спорта. Причем, так сказать, большинство как раз вот именно других видов спорта. Вот как-то надо вот все-таки вот этот перекос футбольный, ну как-то...
Сергей, во-первых, как вы установили, что большинство? У нас впечатление, что большинство как раз про футбол. Но это не важно. Я согласен, что надо говорить обо всех видах спорта.
Да. Ну, я так тоже по знакомым, по, так сказать, по звонкам, там много альпинистов, горнолыжников.
Прекрасно, ну давайте разговаривать.
Да, и вот такие вот актуальные, вот скажем, вот для вот Петербурга. Сейчас у нас сносят вот этот вот уникальный стадион Кирова. И вот у меня такое впечатление остается.
А уже сносят его, да, Сергей?
Да, уже начинают, но там уже, так сказать, деньги уже перепилены, уже вроде собираются.
Но там же будет вообще потрясающий, говорят, стадион построен.
Нет, ну я не скажу. Да. Это просто, так сказать, такой заповедник вот элитного жилья. Вот сейчас там для судей там собираются этих конституционных там делать там это.
Понятно.
Но они не допустят вообще никакого там этих толп, этих футбольных этих болельщиков. Там же ведь кроме стадиона еще трасса, Невское кольцо там проходило, там Грибной канал. Вот, там масса спортшкол. Я думаю, что все это оттуда вытеснят. Это будет такой заповедничек. Туда же ведь очень трудно попасть. Вот подняли мосты, и, так сказать, уже это, так сказать, плебс и электорат туда не попадет на этот...
Сергей, ну мы, так сказать, опираемся только на то, что слышим от официальных лиц, от губернатора Матвиенко, от руководителя федерального этого агентства по спорту Вячеслава Фетисова. Все уверяют, что там будет выдающийся спортивный комплекс.
Ну вот как раз у меня другие сведения.
Понятно.
Вот еще такая вещь. Вот, да. Понимаете, такая странная ситуация получилась. Вот, например, на Карельском перешейке, скажем, на горных лыжах покататься, это дороже, чем в Финляндии. Вот, или там в Норвегии, или в Швеции. Вот, поэтому люди туда едут. Это уже какой-то абсурд полный.
Конечно.
И вот эта вот ситуация с этими нашими этими играми зимними в субтропиках, конечно, это очень странно, потому что я вот встречался с людьми, которые вот, ну, с, буквально с этим самым калькулятором, бумажкой, они экономисты и строители, они говорили, что вот на эти деньги можно примерно, так сказать, 3 выстроить, скажем так, на Урале, на Алтае.
Вот. Понятно, Сергей, вот тут мы полностью с вами согласны, потому что и наши
эксперты... Можно было бы еще решить и массу социальных проблем, даже и к спорту, не имеющих отношения. Мы же опирались там на газеты, которые писали, что бюджет этих вот игр, заявки, он превышает там все...
Национальный проект.
Что в стране там тратится на образование, медицину, социальное.
Сергей, тут нет вопросов. Вот насчет стадиона просто я готов вам поверить, но...
Но мы были бы рады, если бы вы ошиблись в итоге.
Да, в этом смысле. А вот что касается Сочи, тут, конечно, вы абсолютно правы.
Ну, продолжает Петербург оставаться на связи. Александр, здравствуйте. Александр.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Слушаем вас.
Здравствуйте, Александр Селинский. Я, собственно, кое в чем не согласен с предыдущим звонившим моим земляком.
Так.
Он, наверное, живет там в Петроградском районе, на Петровском острове, или там работает. Но я живу в другом районе. Однако, по поводу будущего стадиона, он скепсис преждевременный.
Понятно.
Преждевременный скепсис, потому что все-таки это будет многофункциональное сооружение. В нем несколько разместятся и не только и спортшколы могут, и многие другие.
Понятно, Александр. Ну, кто-то из вас, естественно, прав, раз вы придерживаетесь противоположного.
Надеемся, что
правы вы. Ну, а дальше жизнь покажет. Вдруг, не дай бог, окажется прав Сергей. Еще что у вас есть, Александр?
Вот. По поводу Олимпиады в Сочи, возможно, претензий.
Да.
Это не лучший вариант. В этом плане у нас немало мест в России, в том числе и в Сибири, и в глубинке такой, где для этого есть подходящие условия.
Понятно. Поняли, Александр, спасибо. Слушаем еще.
Ну, теперь Москва уже подключилась. Харлампий Калистратович.
Харлампий Калистратович, здравствуйте.
Да-да, большое спасибо. Большое спасибо. Я очень рад, что могу высказать вам свою точку зрения по поводу футбола.
Слушаем.
Я очень хотел бы, понимаете, после той истерии, которая ведется в средствах массовой информации вокруг футбола, почему вот наши не попадают на чемпионат мира, на чемпионат Европы и так далее, и так, так далее. Понимаете, я предложил бы один очень интересный, хороший вариант.
Так.
Понимаете, так как вся, весь спорт у нас политизирован в России.
Так.
Не мешало бы, например, создать сборные непризнанных автономных республик, а это вполне возможно, и стать чемпионат мира, создать с участием сборной России. Вот тогда мы, нам, мне кажется, станем чемпионами.
Понятно. Харлан Бекмамбетович, поняли, да? Еще что-то вы хотите сказать?
Да что хочу сказать. Дело в том, что это вполне возможно, потому что помните вы, когда «Динамо Москва» выступала за какую-то непризнанную республику, я точно не могу вспомнить сейчас.
Нет, Харлан Бекмамбетович, такого не было.
Так это вот, вот такой чемпионат можно было бы создать.
Все поняли. Харлан Бекмамбетович, спасибо. Эта точка зрения представляется нам... Ну, я так сперва думал, что вы шутите. «Динамо Москва» ни за какую непризнанную республику не выступала никогда, ни по одному виду спорта. Я сперва думал, что вы шутите провести чемпионат мира среди непризнанных республик и почему-то с участием России, которая признана всем миром и является одной из крупнейших в мире спортивных держав. Поэтому...
Ну, альтернативный чемпионат мира и так проводится. Мы говорили об этом, по-моему, да, в одной из наших программ. Да, там выступала там... сборная Тибета.
Да. Ну, каких-то еще стран, там, да, не входящих в ФИФА. Ясно. Сейчас у нас звонков нет, и я возвращаюсь или начинаю разговор вот о легкой атлетике в связи с статьей, которая была напечатана в газете «Московские новости», называется «Урок для континента». Дальше написано: 19-й чемпионат Европы, состоявшийся в Швеции, принес российским атлетам феноменальный успех. Все это верно, тут никто не будет спорить. Но внутри этой статьи ничего не говорится вообще о проблемах и о том, например, даже, что среди мужчин всего лишь одна золотая медаль. А 11 золотых медалей завоевали российские женщины. Но самое-то главное не это. Самое главное, что написано, нет ни малейшей причины сомневаться в способностях россиян произвести фурор и на Кубке мира в Афинах, и на Олимпиаде в Пекине. Тут надо согласиться сразу, что произведут они фурор наверняка на Кубке мира в Афинах, потому что в это самое время сильнейшие легкоатлеты всех стран выступают в золотой лиге, в соревнованиях Гран-при и так далее. А там будет очень сильная сборная России, почти такая же сильная, а может быть и ну, точно такая же сильная, как на чемпионате Европы, потому что, как вы слышали, лишь нескольким российским спортсменам разрешило руководство участвовать в соревнованиях Золотой Лиги. Что, конечно, совершенно непонятно, я бы даже сказал, возмутительно, и эту точку зрения разделяют мою, вот, что это возмутительно. Комментаторы канала НТВ Плюс Спорт, Иоланта Чен и Василий Парников, который вчера вели репортаж прямой вот о соревнованиях Золотой Лиги. Ну, потому что, предположим, если бы спринтер Епишин, который так себя хорошо проявил на чемпионате Европы, став серебряным призером, выразил желание выступить на соревнованиях Золотой Лиги, ему наверняка разрешили. Ну, пускай Абеквелу выступил неудачно. Пусть бы и Пишин выступил тоже неудачно, но он бы почувствовал вкус борьбы, и это помогло бы ему, наверное, на Олимпиаде в Пекине потом выступать. Вот это самое поразительное. На Олимпиаде в Пекине почему российские легкоатлеты собираются произвести фурор, по мнению вот автора этой статьи в газете «Московские новости», непонятно. Он никак это не доказывает, он перечисляет результаты. Наша сборная абсолютно чиста от допинга, еще к тому же тут утверждает тренер сборной России Валерий Куличенко. Ну, это уже вопрос другой. В августе на заседании Совета Международной Федерации Легкой Атлетики как раз в Пекине будет обсуждаться этот вопрос. И там президент Легкоатлетической Федерации Испании Хосе Мария Одриосола, об этом сообщается как раз в этой статье, Одриосола, сказал, что приведет ряд фактов. Ну, приведет, не приведет, это другой вопрос. Но на каком основании это делается вывод, непонятно, учитывая результаты американцев, кенийцев, китайцев, многих африканцев еще, многих спортсменов с Ямайки, ну и так далее. То есть просто а результаты ни в какое сравнение не идут, как мы говорили, например, в воскресенье в программе «Прессинг» и в программе там «Свободный день».
Слушаем Виктора из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу еще вот заметить, что это не первый год, когда все здесь делается у нас, чтобы наши спортсмены, ну, как можно в меньшем количестве, участвовали в коммерческих международных соревнованиях, и главное, что в золотой лиге, которая приносит наибольшее количество, так сказать, ну, призовых при хорошем стечении обстоятельств. Ну,
да.
Даже если на джекпот не претендует спортсмен, то все равно призовые там значительно больше, нежели на второсортных там турнирах гран-при. И я знаю, что у некоторых спортсменов это уже вызывало раньше недовольство, и сейчас вызывает определенное отторжение. Я хочу провести такую параллель, что вот могут бы появиться какие-то, что ли, вторые Малкины, так скажем, но только уже в легкой атлетике. Тем более, что в легкой атлетике нет таких астрономических сумм, как, может быть, там, в ведущих игровых видах спорта. И деньги здесь действительно очень важны.
Виктор, вы правильно все говорите. Ну, насчет Малкина я тут не знаю, но, во всяком случае, когда мы сейчас смотрели соревнований в Пекине, где выступают юниоры, то, например, в прыжках шестом выступало две бывших россиянки. Одна выступила крайне неудачно. Кстати, ей принадлежал там один из высоких результатов. Она выступает за Германию, но не взяла начальную высоту. Россиянка, которая выступала с лучшим результатом, ныне ее тренирует Трофимов, заняла лишь четвертое место. А еще одна россиянка, выступающая сейчас за Австралию, стала призером. Ну, я просто нарочно не забиваю вам голову именами этих девочек, потому что пока они еще никак себя не проявили, но Виктор где-то прав, что уезжают легкоатлеты, и вот мы знаем, что за Австралию выступают шестовики многие, но он прав еще и в том, что нельзя не разрешать спортсменам выступать в таких соревнованиях, они называются коммерческие, но на самом деле это соревнования высшего ранга. Вот это нас и очень беспокоит, и почему-то совершенно не беспокоит автора статьи в газете «Московские новости». Мы сейчас, конечно, не можем дать слово слушателям, у нас уже есть звонки, потому что предстоит ближайшие несколько секунд перерыв небольшой у нас.
Мы, да, попросим Владимира из Московской области подождать еще пару минуточек, и уже тогда во второй части программы выслушаем его, как и Игоря из Одинцова, который уже позвонил. Ну, а тогда мы просто по традиции напомним, перед тем, как прерваться, что сегодня в 13 часов выйдет в эфир «Радио Свобода» программа «Ваше здоровье», и тема будет у нее такая необычная — взаимоотношения медицины и христианства, ибо сегодня день преображения Господня, поэтому в гостях у Ольги Беклемищевой будут не только доктора, но и священник, отец Яков. В общем, думаю, что всем будет интересно послушать эту программу. А мы прервемся и продолжим программу «Час прессы спорт» через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Сегодня 15-я годовщина августовского путча. В августе 91-го года в Москве провалилась попытка коммунистического переворота под руководством так называемого ГКЧП. В России участились нападения на почве национальной ненависти, предупреждают правозащитники. Больше всего таких нападений зафиксировано в Москве и Петербурге. Израиль не комментирует сообщений о бомбардировке ливанского города Баальбек. Ливанское радио сообщило, что это произошло сегодня рано утром. В Охотском море спасены 5 из 11 российских рыбаков с перевернувшегося мотобота. В Москве совершено покушение на певца Авраама Руссо, он госпитализирован. На Украине рассекречены документы о Голодоморе начала 30-х годов, когда погибли от 5 до 7 миллионов человек. В Калининградской области по решению суда закрыт оппозиционный еженедельник «Новые колеса». Издатель считает решение суда политическим и намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека. В ряде районов Багдада введен двухдневный запрет на пользование автотранспортом. Чрезвычайные меры безопасности приняты на время шиитских религиозных торжеств. Израильские военные арестовали вице-премьера палестинского правительства Нассера аш-Шаэра. Президент Украины Виктор Ющенко подтвердил курс страны на интеграцию в европейские структуры и НАТО. У берегов Камчатки задержано тайваньское рыболовное судно, на его борту обнаружены три российских пленника. Афганистан отмечает сегодня день своей независимости. У берегов итальянского острова Лампедуза затонуло судно, на борту которого находились около 100 нелегальных иммигрантов из Африки. 79 человек удалось спасти.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Олег Винокуров, Денис Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни и...
Слушатель Владимир из Московской области.
Владимир, слушаем его. Да, Владимир.
Алло.
Слушаем? Мы слушаем вас только от приемника. Алло. Выключите приемник, пожалуйста, и слушайте. Да.
А я вас тут не слышу, телефон свой...
Как нет? Ну вы радио-то выключите, потому что невозможно, идет наводка.
Так нет, радио-то я выключаю, я в нее слышу. Вот обратная связь как бы нету. Я вас не слышу, когда вы мне отвечаете. Вот в чем проблема-то.
Говорите, Владимир.
Как? Ну вы тогда по радио будете...
Я тогда, значит, скажу свое мнение.
Да.
Значит, в чем оно заключается? Вот по поводу легкой атлетики. И вот накануне поезда в Европу Павлова, нашего шестовика, не взяли. Мотивируя тем, что якобы у него недостаточно высокие результаты. Да? И сейчас как бы он подал в суд на главного тренера нашей сборной. Я бы тут бы как бы вел такую градацию. Есть, ну, не градация, а термины бы. Чиновничья ментальность и чиновничий ум. В чем это заключается? В том, что вот как сейчас у нас она политизирована, значит, спорт стал политизированный. Получается, что все чиновники смотрят, ориентируются на имидж России. И поэтому вот не пущать то, что как бы для того, чтобы спортсмен выступил в сборной, а не свои индивидуальные как бы качества проявил вот в этой лиге, значит, мировой по легкой атлетике. Вот это как бы этот конфликт между личностью и общественным получается. И опять-таки здесь преобладает то, что всеми способами поставить это все на службу Родине. Не то, что человек сам это все как бы для Родины делает, а его заставить как бы вот именно на Родину. И вот то, что люди отсутствуют как бы в сборной, им их лишают стипендии. Как, ну, вот, там по $1000 они должны были получать в месяц. Если они сейчас в сборной отсутствуют, то их лишают этого дела. Это один момент такой, да. И второй момент, получается то, что... В результате вот таких вот действий, да, чиновники опять пытаются себе сделать нужными себя спортсмену. То есть, как бы, вот спортсмены без чиновников, получается, не, ну, зависимые от чиновников люди, да. И они, как бы, теперь должны не только вот за результатами следить, но как бы угождать этим чиновникам.
Да, Владимир абсолютно прав. Я вот не знаю, слышит ли он то, что сейчас мы говорим. Может, он опять включит приемник и таким образом узнает, как мы ему отвечаем. Но он абсолютно прав, а... Действительно, вот этот материальный теперь получился инструмент еще такой, или рычаг, которым пользуется искусственный рычаг, которым искусно пользуются тренеры и руководители вот сборной, и они таким образом действительно кого-то пускают, кого-то не пускают, а если спортсмен хочет выступать против сильнейших легкоатлетов мира на этих соревнованиях, то они эти соревнования называют чисто коммерческими, и тогда снимают его с... вот стипендии или зарплаты. То есть Владимир, в общем, по существу прав, и, к сожалению, только, мне кажется, это имеет отношение не только к легкой атлетике.
Игоря из Одинцова слушаем. Здравствуйте.
Скажите, вот много раз прозвучало слово «политизирован спорт». Ну, давайте конкретно. Вот президент и Третьяк, кто у нас председатель Федерации хоккея, они объявили, что мы будем чемпионами мира.
Отлично.
В Москве.
Да, объявили.
На фоне вот этого китча, там, Олимпийские игры мы любые можем принять, будем чемпионами мира. Кстати, Пеле сказал про наш футбол, что мы будем чемпионами мира по футболу, когда Бразилия будет чемпионом мира по хоккею. Это просто ремарка.
Да, правильно.
И вот на уровне этого китча политического, международного, спортивного... Смотрите, Россия и Латвия показывала камера ближнего плана, одна, только ноги фактически. Но это мы колхоз есть, были, есть и будем колхозом. Ваше мнение, пожалуйста.
Оно совпадает с вашим, Игорь. Что еще мы можем сказать? Но я, правда, не обратил внимание, что показывали только ноги, но действительно показ был очень плохой. Совершенно не на уровне вообще того, что должно быть.
И на удивление, прекрасный показ женского чемпионата мира по футболу. Вот была трансляция из Щелково.
Так.
И великолепная совершенно трансляция, там 8 камер работает.
Ну, там, наверное, по этому поводу приглашаются какие-то люди, я
конечно.
Думаю. Но как, когда Лига чемпионов играет, то тоже, по, ну, там же существует положение, Аркадий Ратнер нам без конца это рассказывает в своих телеобозрениях.
И на чемпионат мира, конечно, была приглашена бригада из-за границы, это ясно
совершенно. Ну, или просто по требованию ФИФА было все это оборудовано соответствующими. Однако, должен заметить Игорю из Одинцова, ну, такой... Назвал колхоз, не колхоз. Но, в общем, это на самом деле может и не помешать российским спортсменам добиваться успеха в том или ином виде спорта. И, например, в хоккее тоже. Были же сборная России, была, например, чемпионом мира, там, ну, условно говоря, в 93-м году. Ну и еще может стать...
Российским спортсменам приходится противостоять не только соперникам, но и чиновникам российским. В общем, смысл.
Ну, часто это успешно происходит.
Иногда да.
Нет, Игорь, поэтому, наверное, когда мы заговорили о чиновниках, поэтому он и вспомнил про президента России, который, видимо, может отстранить чиновников. Но сейчас, как мы вот наблюдаем и видим, что чиновника совершенно неожиданно превратился в Владислав Третьяк. В такого чиновника, что вообще, я не знаю...
Стал, ну, чиновничья таким... не бывает.
Да.
Чиновнее.
Чиновнее не бывает.
Слушаем Геннадия из Лыткарино.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Геннадий.
Добрый день.
Я вот хочу сказать по поводу «Спортэкспресса» было 15 лет, да?
Да.
И вот Олег пригласил, я уже сейчас не помню.
Нехезина, да, Виктора Нехезина.
И, который... видимо, так увлекся, что, ну, сообщил немножко неправильную информацию.
Да. По поводу чего?
Ну, Анастасия Мыскина вот выиграла у китаянки Седжен.
Так.
А на самом деле она проиграла. Но это не столь важно.
Как это, да?
Да.
Я так и оговорился. Бывает такое. Нет, в эйфории.
Ну... В эйфории?
Нет, но это не столь важно. Есть случаи гораздо круче.
Мыскина, кстати, проиграла Шахар Пьер из Израиля.
Это уже не... Там был,
да, другой, там же речь была про турнир,
турнир в Стокгольме.
В Стокгольме, да. В Стокгольме проиграла, да, китаянка?
А, в Стокгольме шла речь.
Да.
Геннадий, вот видите, я поскольку поверил и слушал, и думал, что выиграл. Но сейчас Олег проверит. Да. Так, Геннадий, что еще у вас?
Нет, я хотел еще сказать, что вот этот случай, конечно, все ерунда,
да,
не столь важно, но вот тут в газете тот же «Спортэкспресс», вот, да, я не знаю, вот дается прям, я не знаю, как это назвать, заказное интервью или как.
Да.
Какие-то дезинформации, уже слове, не знаю, как это вот. И это уже не первый раз такое происходит. И... У меня просто сейчас перед собой нет этих примеров.
Геннадий, но дело в том, что вот я помню, что говорил Олег в беседе с Нехезиным. Он в частности сказал, что по ряду вопросов наши точки зрения со «Спортэкспрессом» не совпадают. Моя личная точка зрения не совпадает с точкой зрения «Спортэкспресса» в 95% случаев. Но, тем не менее... Ведь эту газету читают многие, ее многие любят. Это же не обязательно. Вот мы с вами, как я понял, вот Геннадий читает и не любит. Я и не читаю, поскольку настолько уже не люблю. Но это личное наше мнение. А масса людей читают эту газету и так далее, и кому-то она нравится. И поэтому именно мы и сочли нужным, вот Олег, в частности, счел нужным поздравить их с 15-летием.
Конечно.
Что-то такого. В этом и заключается наша объективность, скажем так. Тем более,
абсолютно правильно.
Виктор Нехезин работал там 3 года, потом уже 4 года работает на «Радио Свобода», что мне было приятно, что он на «Радио Свобода» уже работает больше, чем в «Спортэкспрессе» работал. Но вот, тем не менее, поздравить, почему же не поздравить? А насчет заказных интервью, там они полны этим, эта газета полна.
Ну, люди делают дело... Долго уже, а там уж хорошо, плохо, вот видите, я что-то, что это меня сбило с панталыку, что Мыскина выиграла, ну, не знаю.
Да, на самом деле проиграла.
Вот, мало ли кто делает хорошо или плохо там свое дело, вот мы тоже иногда
ошибаемся,
да?
Ну, да.
И, в общем, ну, мало ли, телевидение мы 100 раз там говорим, мало ли, ругаем комментаторов НТВ+, предположим, или канала «Спорт», но в любом случае дело-то это для зрителей, там, для болельщиков важное, создавать телеканалы, показывать спорт, ну...
А сегодня как раз, вот, говоря о легкой атлетике, я просто еще раз хочу отдать дань в общем, и проявить уважение к Иоланде Чен и Василию Парникову, которые вот все эти проблемы легкоатлетические прекрасно ставят. Они там лучше или хуже ведут репортаж, другой вопрос. Но они болеют душой за легкую атлетику, как мне кажется, больше болеют душой, чем, видимо, руководители российской легкой атлетики. И уж такие журналисты, как вот автор этой статьи, предвещающий фурор российской легкой атлетики на Олимпиаде в Пекине, не знаю, на чем это все основано. Вот, но в газете «Московские новости», газета, как раз, которая всегда была по части проблем, не заслужила никакой критики.
Владимира из Москвы слушаем.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Я понимаю, что у вас не очень большая любовь к «Спорт-экспрессу», но я хотел бы подсказать вам, обратить внимание на огромную статью, интервью с Вячеславом Ивановичем Колосковым. Называется статья «Не ушел бы добровольно, посадили бы в тюрьму». Мне кажется, это важная как раз проблема, связанная с футболом.
Понятно.
Да, это вот как раз и о Хидинге он тут говорит, и очень много интересных вопросов поднимает, и связи с Юхансоном, и с Блаттером.
Владимир, Владимир, ну мы интервью с Колосковым читали уже вот за последнее время, я понимаю, читал их три раза.
Да.
Было в еженедельнике «Футбол.хоккей», в газете «Советский спорт». Но я не думаю, что что-нибудь новое, хотя, конечно, Вячеславу Ивановичу много есть что сказать. Владимир, во-первых, спасибо. Обязательно я лично прочту, при всем моем негативном отношении к газете «Спорт-экспресс». Но это мое личное мнение, повторяю. Поэтому мы и поздравляли, и вообще желаем всяческих успехов этой газете. Если бы она еще перестроилась и перестала вот быть такой, как подметил Геннадий из Лыткарина. Владимир, спасибо за информацию.
Кирилл Николаевич из Петербурга.
Алло.
Кирилл Николаевич. Что, нет связи?
Алло.
Кирилл, да? Николаевич, слушаем вас.
Здравствуйте, извините. Я возвращаюсь к футболу.
Да.
Вот по поводу Адонин уже говорил, наперед известно, что издалека никто ему не мешает, он зафитилит выше ворот. Но вот как можно так жить и не работать, и не тренироваться? И почему, ну, капитанам понятно почему, но вот, ну, хочу спросить, если у него совесть, ну, можно же годами-то излечиваться от этой, ну, простой ошибки. И второе, вот Киржакову хотелось бы тоже излечиться от звездной болезни. Пришел прекрасный сосед, турок. У турка нет проблемы. Вот мяч к нему попал. Если партнер в лучшей ситуации, значит, там следует пас. Если у него самого ничего положения, он бьет. То есть доли секунды человек решает. У Киржакова же только одно решение на себя. Он не командный человек. Хотя сборная иногда показывала хорошую командную игру. Как ваше мнение? Спасибо.
Кирилл Николаевич, ну вот, может быть, в этом матче его и заменил Гус Хидинг, поскольку играл он сам на себя. А, предположим, Аршавин играл очень хорошо, взаимодействовал с партнерами, индивидуально играл, поэтому его не заменили. Что касается Алдонина, то тут, ну, тут уже, опять же, всегда разговор такой переходит в плоскость личностного, нравится, не нравится. Но если вы просто без всяких ударов поворотом вот этих выше, которые в небеса летят обычно после ударов Алдонина, просто последите, когда он дает пас своему. Вот вы будете крайне удивлены, когда узнаете, что если пас не назад, то из 10, дай бог, один раз Алдонин отдаст своему партнеру мяч. Ну, тут уже ничего не сделаешь. Я думаю, что Гус Хидинг постепенно разберется.
Ну, конечно, и потом Алдонин временно исполняет обязанности капитана, я полагаю, поскольку не было Смертина в команде и многих-многих других футболистов.
Ну, так может что быть, да.
Ну, это не связано напрямую умение бить поворотом с наличием капитанской повязки.
Это да, претензия тренироваться, конечно, побольше совершенно справедлива.
Ну, в отборе, зато он себя проявляет неплохо.
Ну, а Теке, он постарше Киржакова, поэтому мудрее, опытнее. Вот человек
турецкий игрок.
Турецкий игрок Теке, да.
А вот Александр беспокоится. Время идет, а мы еще ни слова не сказали о дебюте Хидинга. Говорит, нельзя ли дать оценку. Это на пейджер пришло сообщение. Не знаю. Вообще, перед этим матчем мы пытались, в смысле, я в частности, пытался представить на волнах Радио Свободы этот матч не как дебют Хидинга в национальной команде, а как дебют команды перед Хидингом. Потому что на самом деле это просто было всего лишь первое знакомство, по сути. Так что уж не знаю, насколько повлиял Хитинг на эту игру, хотя, может быть, все-таки повлиял, когда Погребняка выпустил решительно двух.
Мне вообще кажется, Александр, мне кажется, раз уж вы наше мнение спрашиваете, мне кажется, что и состав здесь был команды сформирован таким образом, чтобы были звенья. И поскольку Хидинг недостаточно знаком вообще с игроками российскими. Ну, посмотрите, в составе было там 5 армейцев, 4 из «Зенита», 4 из «Локомотива». Ну, я так уже говорю с теми, кто и на замену выходил. Ну, там был один динамовский игрок вышел на замену, один из «Томи» вышел на замену, Погребняк. И один из «Спартака» Павличенко вышел на замену. А в основном команда комплектовалась такими блоками, поскольку я думаю, что Хидинг даже состав претендентов или кандидатов в сборную не сам определял, а доверил Бородюку, как человеку более хорошо знающего это дело. А вот в газете «Московские новости», поскольку уж она передо мной из-за легкой атлетики, то тут написано так. Дебют Гуса Хидинга в качестве главного тренера сборной России завершился победой. Первый успех в начале пути. Ну, видимо, тоже так подымают. Хотя заголовок такой. Победили, но не покорили. Ну, победили же мы видели, как за 3 секунды там забили гол. Ну, могли не забить.
Гол момент... всякий важен. Независимо от того, когда он был забит.
Да,
гол моментов... был прекрасен.
Да, моментов было много.
Да, комбинация хороша. Все отлично. Будем работать дальше, как говорится. Хорошо, что вот в отличие от прежних тренеров, Хидинг не опубликовал расширенный список кандидатов. Помните, такая была традиция, когда человек 70 включали? Видимо, всех, кто вообще играет, россиян в российском чемпионате, включали всех.
Есть расширенный список, есть в команде.
Но только не он его опубликовал. Там человек 48, по-моему, или 38, не помню.
Александра из Петербурга слушаем.
Алло?
Да.
Алло, Александр Селинский, Санкт-Петербург.
А, здравствуйте.
Предыдущее наше общение я не смог завершить, потому что я провожал маму на дачу.
Вот. Да, понятно, Александр. Но это важнее, я считаю, кстати, маму на дачу, действительно.
Да.
Слушаем вас.
Поэтому я не смог задать поднять темы, которые хотел поднять.
Ну, пожалуйста, поднимайте, ну, не теряйте время.
Хорошо. Раз такая ситуация, раз пошла такая пьянка, значит, что касается... Коржика и Фатиха Текке. Ну, это все бредний случай, что якобы Коржик недоволен. На самом деле, просто, во-первых, это Тутурку надо еще привыкать, Коржику тоже. Понимаете, я не питаюсь слухами.
Ясно.
Домыслами. Понимаете, в чем дело? Что касается сборной матча, не надо забывать, что Радимов, Влад и Коржик, Саша, прибыли с травмами. Действующими травмами, так или иначе. И почти, я был почти убежден, что каждый из них сыграет неполный матч. Поэтому замены их впервые для меня неожиданностью не являлись.
Ясно.
Вот.
Александр, вот, давайте активнее.
Вторая тема, хоккей. Никуда без него не деться, понимаете. Мы потерпели победу. И вот почему. Избрание Третьяка, впоследствии не подписание договора все-таки, хотя было первоначальное желание во что бы то ни стало строки это сделать,
да,
пока сослужило нам плохую службу. Это и очередной побег Жени Малкина все-таки тому подтверждение. Сейчас, конечно, и я сейчас читаю одновременно сегодняшний советский «Спорт-экспресс», анализирую все. В общем-то, всплывают подробности, конечно, со своей дикостью одновременно...
Александр, все поняли, да. Хоккейным проблемам мы сейчас как-то не очень стремимся уделять внимание, поскольку в последнее время в программе «Прессинг» очень подробно об этом говорили, и неделю назад в программе, или 2 недели назад в программе «Час прессы спорт».
Ну вот у нас есть сообщение на хоккейную тему. Анатолий Михайлович нам написал, что у новых тренеров Быкова и Немчинова семьи проживают за рубежом, соответственно, в Швейцарии и США, и в таком, ну как выразился Анатолий Михайлович, тяжелом семейном положении этим мужчинам будет трудно сосредоточиться на работе со сборной командой России.
Ну, может быть, жены приедут сюда с детьми и какое-то время поживут в России, но, ну, это, конечно, тяжело.
Многих вообще тренеров, Ну, в смысле, тут в данном случае не иностранцев, но вот Юрген Клинсман руководил сборной Германии, тоже своей родной сборной, а, естественно, у него, ну, он сам живет в США.
И поэтому и... ушел даже по окончании.
Да, ну, так или иначе, проруководил.
Ну, в прошлом сезоне Быкову не мешало тяжелое семейное положение руководить ЦСКА.
Ну, да, так же, как и Немчинов. Немчинов же был менеджером
сборной. Ну, он находился в Америке в основном.
А, поэтому... да, он там просматривал игроков, играющих там. Ну, теперь уже не придется просматривать, если договор не подпишут.
Станислав Павлович написал нам: «Поздравляю газету «Спорт-экспресс» с 15-летием, хотя ее тоже давно не читаю». А почему? И задает вопрос: а почему Виктор, раз там работал, перейдя на «Свободу», работает не в спортивной редакции? Виктор оказался специалистом широкого профиля.
Да.
Не только про футбол и спорт.
Ну, кстати, Станислав Павлович, если вы следите, то многие из нас не только не замыкаются, так сказать, в спорте, так же, как выходят, ну, и в другие программы часто, политические и прочие, и на сайте, да, пишем просто про, не только про спорт. Также и Виктор Нехезин, работая в программе новостных, в программах новостных, также не замыкается этим и старается как-то и нам помочь в работе спортивной.
Но, пользуясь случаем, мы начнем переманивать Виктора потихонечку в спортивную редакцию. Скажем, по просьбе слушателей. У нас будет уже в глазах руководства.
Идя навстречу пожеланиям слушателей.
Да, в глазах руководства будет аргумент. Ну, звонков, видимо, больше нет пока, да? Хотя...
Это Александр еще на связи по-прежнему?
Нет, я не знаю. Нет, звонков сейчас пока нет, да? Мы можем продолжить просто разговор. Вот о чем. Сейчас вот, когда Олег сказал, что по просьбе слушателей, мне просто интересно, к нам же обращались несколько слушателей, которые пропустили тогда программу «Лицом к лицу», это нашу беседу с арбитром ФИФА Валентином Ивановым. По просьбе слушателей она была повторена в прошлую субботу.
И в прошлое
воскресенье утром. Но, видите, никто не позвонил, не сказал. Вдруг люди так и не слышали, хотя мы предупреждали много раз. Надеюсь, что все-таки слышали. А все же мне хочется вернуться к легкой атлетике, потому что мы вот эту тему пущать, не пущать, чтобы соревноваться с сильнейшими спортсменами мира, эта тема, она вообще для спорта любого чрезвычайно важна. Если ты не соперничаешь с сильнейшими, ты никогда не вырастешь, это же ясно. Поэтому сейчас начался чемпионат мира по баскетболу. К сожалению, сборная России там не участвует. Она вот проводит товарищеские матчи. Вот одно очко сейчас, кажется, в каком-то товарищеском матче.
У хорватов.
В Хорватии, да. То есть молодежь как бы... варится, ну, почти что в собственном соку и играет вот в товарищеских матчах. Это, конечно, очень печально, потому что чемпионат мира, где можно соперничать, вот, скажем, с американцами, они играют сейчас, не называют свою команду Dream Team, но играют там игроки очень сильные.
Молодые многие, ребята, да.
Да, и молодые, но такие уже с именами.
Ну, Леброн Джеймс в Олимпиаде играл, в Афинах принимал участие.
Кармело Энтони и...
Дуэйн Уэйд.
Да. Так что вот этот вопрос, ну, у легкоатлетических тренеров, мы как раз с Олегом в прошлое воскресенье сказали, что вот мы все ставили вопросы по легкой атлетике. В результате дошли до того, причем призывали не оправдываться, что нет резервов, а сосредоточить внимание на работе с молодыми легкоатлетами. Президент Валентин Балахничев, президент Федерации легкоатлетики, возможно, прислушался, а может быть и сам понимал, что надо на молодежь обращать особое внимание. Но в результате вот Валерий Куличенко, который тут вот, как раз я его цитировал тут по вопросам допинга, тут он, наверное, прав, но он поступил-то так, команду-то обновил, омолодил, стал внимание уделять молодым спортсменам, но вот Ананас за критику обиделся и вот не захотел давать интервью, или там, может быть, не обиделся, а, так сказать, пребывает в состоянии эйфории после таких крупных успехов.
Не зашел.
Да, обращайтесь к другим тренерам, так он ответил. Ну, мы можем обращаться, можем не обращаться, от этого существо дела-то не меняется. Ну вот и, кстати, достижение юниоров российских на чемпионате мира в Пекине меня бы это не вдохновляет. Я смотрел многие соревнования эти, ну, в общем, больше огорчений, честно говоря, вызывает надежды как бы не оправдываются пока. Ну, это еще такой возраст.
Ну, особенно если учесть, что нас так подготовили к этому соревнованию, что вроде говорили, и что именно оно приоритетное в этом году. Мы вот по ходу чемпионата Европы слушатели все призывали смотреть впоследствии вот этот чемпионат, поскольку он вроде бы главный для сборной. Ну, а пока тут... В общем, непонятно.
Ну хорошо, хотя бы телевидение не забывает о легкой атлетике.
Да,
это по общероссийскому каналу трансляции идут. И,
кстати, все время прерывается рекламой в самый вообще момент. Ну, это уже такой
это
вопрос.
Тяжело. Да. У нас тут на пейджер сообщение теперь про футбол. Николай Иванович написал, что из новинок Хиденко увидел только одну. Раньше он сидел на трибуне, теперь на скамейке. Пока все, другого не увидел. Да и правильно, и нечего было видеть. Ну, на самом деле, давайте просто проще, спокойнее как-то к этому относиться. Ну, первый ознакомительный матч Хиденко провел здесь, провел в России до этого, я не знаю, легче в часах, наверное, посчитать, часов 100. Провел одну тренировку, что ли, накануне матча.
Которую можно назвать разминкой.
Да, ну что сейчас хотите.
И познакомился, кстати, успел познакомиться с некоторыми новыми упражнениями, которые российские тренеры не применяли пока, со слов игроков.
По крайней мере, познакомился с игроками. Ну, по крайней мере, лично.
И какой-то оптимистический тон задал.
Конечно, ну, безусловно.
Все нормально. Процесс
идет по плану.
Как уж, да, вот именно. А, Виктор Николаевич спрашивает, дойдут ли российские девушки до финала, если, не дай бог, двух нападающих травмируют. Сейчас я...
Это про женский футбол.
Молодежный и женский чемпионат мира. Зачем мы должны думать про то, как травмируют нападающих? Без двух нападающих, конечно, будет тяжело дойти.
Ведущих,
да. Но этого не должно произойти.
Виктор Николаевич, наверное, смотрел матч. Я вот просто, к сожалению, не смотрел матч России, да, Бразилия.
Ну, там нападающие не проявили себя, насколько мы можем судить, по счету.
Да.
Но чтобы дойти до финала, поэтому придется выигрывать какие-то матчи, и тут без нападающих никуда. Будем надеяться, что все будут здоровы, и все будет хорошо.
Главное, что поле очень хорошее было подготовлено для чемпионата мира.
И вообще турнир прекрасно
организован. Вообще турнир прекрасно организован, и поля хорошие, и все хвалят поля. Вот это значит, что наша критика в адрес плохих полей все-таки справедлива. Могут же сделать, когда захотят. Ну вот, будем надеяться, что чемпионат мира среди девушек будет проходить так же, ну, в таких же мажорных тонах, может быть, не с точки зрения счета, а просто по организации, по существу дела, как и начался. На этом мы завершаем программу «Час прессы спорт». Вели ее из студии «Радио Свобода» Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни. Мы с вами встретимся завтра, естественно, в программе «Прессинг». Ждем с нетерпением этой встречи очередной. А в полдень, в 12 часов дня, вот по окончании нашей программы, в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». И там главная тема, конечно, это, я так думаю, 15-я годовщина августовского путча. Ну и масса других тем, о хищении экспонатов из Эрмитажа. Ну, в общем, обзоры новостей экономики, интернета. Там все будет интересно, так что слушайте программу «Свобода в полдень».
Мы не можем ждать, когда произойдет теракт.
За один день работы одного из солдата необходимо было заплатить 300 рублей.
Будешь вылезать, будет война, хочешь крови, будет кровь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принуждение женщины к занятию проституцией считается в Испании тяжким преступлением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».